Виктория Шваб. Город призраков. Городу, в котором я оставила свое сердце. Умереть – это ведь тоже большое и интересное приключение. Джеймс Барри, Питер Пен. Часть первая. Оккультарологи. Глава первая. Считается, что призраки являются только по ночам или на Хэллоуин, когда кругом темно, а границы между мирами истончаются. Но на самом деле призраки повсюду. В хлебном отделе вашего супермаркета, в бабушкином саду, на переднем сиденье автобуса, в котором вы едете. То, что вы их не видите, совсем не значит, что их там нет. Я сижу на уроке истории и вдруг чувствую тук-тук-тук по плечу, словно капли дождя. Одни называют это интуицией, другие — ясновидением. Такое странное щекочущее чувство на границе ощущений, подсказывающее, что за этой границей есть что-то еще. Меня оно посещает уже не в первый раз за сравнительно короткое время. Иногда накатывает даже тут, в школе. Я пробовала не обращать на это внимания. Каждый раз пробую. Не помогает. Оно будто уворачивается, потом нападает снова, и я уже знаю, что единственный способ справиться — это подчиниться. Пойти и проверить, что там. Сидя в другом конце класса, Джейкоб ловит мой взгляд и качает головой. Он не чувствует тук-тук-тук, но достаточно хорошо меня знает, чтобы понять, когда я это слышу. Я ерзаю на стуле, заставляя себя сосредоточиться на том, что происходит в классе. Мистер Мейер отважно пытается вести урок, не обращая внимания на то, что идет последняя неделя занятий, и до летних каникул осталось всего ничего. К концу войны во Вьетнаме в 1975 году американские войска, бубнит учитель. Его никто не слушает. Да что там, его вообще не замечают. Дерек и Уилл спят с открытыми глазами. Мэтт мастерит из бумаги очередной футбольный мяч. Элис и Мелани составляют какой-то список. Элис и Мелани — популярные девочки. Это можно сразу понять потому, что выглядят они как клоны. Одинаковые блестящие локоны, одинаковые безупречные зубы, одинаково накрашенные ногти. А вот я тощая и нескладная, с круглыми щеками и курчавыми темными волосами. У меня даже нет лака для ногтей. Считается, что все спят и видят, как бы стать популярным. Но, признаюсь, сама я никогда этого не хотела. По-моему, это ужасно утомительно — пытаться следовать бесчисленным правилам. Их и запомнить-то невозможно. Улыбаться, но не слишком широко, смеяться, но не очень громко, носить правильную одежду, заниматься правильным спортом, проявлять заботу о том и о сём, но не чересчур. У нас с Джейкобом тоже есть правила, но они же совсем другие. Вдруг Джейкоб встает и подходит к парте Мелани. Вот он, я думаю, мог бы стать популярным с его-то волнистыми светлыми волосами, ярко-голубыми глазами и добродушным характером. Бросив на меня озорной взгляд, он подсаживается к ней на край парты. Да, мог бы стать, если б не одна проблема. Джейкоб мертв.
«Что нам нужно для киновечеринки?» — громко читает он, заглядывая в записку Мелани.
Но слышу Джейкоба только я одна. Мелани складывает другой листок. Приглашение на вечеринку, понимаю я, потому что печатные буквы ярко-розового цвета. И тянется, чтобы передать его Дженни, сидящей перед ней. И ее рука проходит прямо сквозь грудь Джейкоба. Он делает вид, что страшно оскорблен, и вскакивает с парты. «Тук-тук-тук», — тихонько стучит у меня в голове, будто кто-то шепчет, но я не могу разобрать слов. Я нетерпеливо поглядываю на часы над дверью. «Когда же, наконец, звонок?» Джейкоб подруливает к Элис, у которой на парте разложено множество разноцветных ручек. Нагнувшись над ними, он протягивает к одной из ручек палец, целиком сосредоточившись на том, чтобы толкнуть ее. Но ручка лежит, не шелохнется. В кино духи-полтергейсты швыряют телевизоры и двигают по полу кровати.
Но на самом деле призраку приходится тратить уйму энергии, чтобы пройти сквозь вуаль, завесу между их миром и нашим. А те призраки, которым хватает на это сил, обычно очень старые и довольно угрюмые. Живые могут черпать силы в любви и надежде, а мертвецы крепчают от более мрачных вещей, от боли, гнева и тоски. Теперь Джейкоб, хмурясь, пытается, снова безуспешно, сдвинуть с места бумажный мячик Мэтью. Как хорошо, что он не мрачный. Вообще-то я даже не знаю, давно ли Джейкоб мертв. Об этом я стараюсь думать приглушенно, так как знаю, ему это не понравится. Наверное, все произошло не так уж давно, потому что выглядит он вполне современно. В футболке с супергероем, темных джинсах и высоких кроссовках. Но он никогда не рассказывает, что с ним случилось, а я не спрашиваю. У друзей есть право на секреты друг от друга. Это так. Даже несмотря на то, что Джейкоб может читать мои мысли. Я вот не могу узнать, о чем думает он. Но не жалею. Если все взвесить, лучше быть живым, хоть и не телепатом, чем телепатом, но призраком. При слове «призрак» он скидывает голову и многозначительно покашливает. «Предпочитаю формулировку «человек с ограниченными телесными возможностями».» Я возмущенно округляю глаза. Джейкоб отлично знает, я не люблю, когда он без разрешения роется в моих мыслях. Да, наши отношения необычны, но слушайте, должны же быть какие-то рамки. «Я не виноват, что ты так громко думаешь», — оправдывается Джейкоб, усмехаясь. Я фыркаю, и несколько одноклассников косятся в мою сторону. Втянув голову в плечи, стараюсь слиться с партой, при этом ногами задевая лежащий на полу рюкзак с учебниками. Приглашение, которое Мелани передала Дженни, перемещается по классу. У моей парты оно не задерживается, меня это не огорчает. Уже почти наступило лето, а это значит свежий воздух, много солнца и читать книжки не по списку, а просто для удовольствия. Это значит, что наше семейство, как всегда, отправится в съемный дом на пляже в Лонг-Айленде, где мама и папа будут работать над новой книгой. Но самое главное, это значит никаких привидений. Сама не знаю, что не так с этим домом на пляже. Может, дело в том, что он совсем новый, или в том, что стоит на отлете, один на берегу. Но там и вправду намного меньше призраков, чем здесь, в Нью-Йорке. А значит, когда окончатся занятия, меня ждут целых 6 недель солнца, песка и спокойного сна по ночам. 6 недель без бесконечного тук-тук-тук от неугомонных духов. 6 недель, когда я буду чувствовать себя почти нормальной. Жду не дождусь, скорее бы уже. Жду не дождусь. И все же, когда звенит звонок, я вскакиваю, вешаю рюкзак на одно плечо, а фиолетовый ремень фотоаппарата на другое и позволяю ногам нести меня вперед навстречу настойчивому тук-тук-тук. «Безумная идея», — заявляет Джейкоб, проявляясь на лестнице рядом со мной. «Но есть еще время передумать, мы еще можем просто пойти пообедать. Сегодня четверг, день мясного рулета», — думаю я, следя за собой, чтобы не говорить вслух. «Уж лучше встретиться с призраком». «Эй, полегче», — говорит он. «Но мы оба знаем, что Джейкоб необычный призрак, как и я, необычная девочка. С некоторых пор. Это был несчастный случай. Велосипед. Река подо льдом. Не вдаваясь в детали, Джейкоб спас мне жизнь». «Ага, я почти супергерой», — гордо говорит Джейкоб, и тут дверца шкафчика резко открывается прямо ему в лицо. Я морщусь, но он проходит прямо сквозь стену. Я не то чтобы забыла, кто такой Джейкоб. Как можно забыть, что твой лучший друг невидим для всех остальных? Но это просто удивительно, насколько быстро к такому привыкаешь. Да и вообще, то, что Джейкоб рядом со мной уже почти год, это еще не самая странная часть моей жизни. Согласитесь, тут есть о чем задуматься. Мы выскакиваем в вестибюль. Налево — коридор, ведущий к школьному буфету. Направо — лестница. «Последний шанс сделать нормальный выбор», — предостерегает Джейкоб, но на лице у него появляется хитрая кривая улыбочка. «Мы оба знаем, нормальное для нас уже давным-давно осталось позади. Мы идем направо. Спускаемся по лестнице, попадаем в другой вестибюль, пробираемся сквозь толпу, все спешат на обед. И с каждым поворотом все сильнее, все громче звучит «тук-тук-тук», тащит нас к себе, будто на веревке». Мне даже не приходится задумываться, куда идти. Вообще-то проще, когда я перестаю думать и просто разрешаю звуку вести себя. Он приводит меня к дверям актового зала. Джейкоб, сунув руки в карманы, бормочет что-то насчет плохих идей. На это я напоминаю, что ему идти туда не обязательно, хотя на самом деле очень рада, что он со мной.
«Девятое правило дружбы», — отвечает он. «Наблюдение за призраками — забава для двоих».
«Вообще-то да», — киваю я, снимаю крышку с объектива фотоаппарата. Он старый и неуклюжий, этот аппарат, висящий у меня на плече на широком фиолетовом ремне, не автоматический, с неисправным видоискателем и черно-белой пленкой. Если кто-то из учителей застукает меня в актовом зале, скажу, что делаю снимки для школьной газеты. Хотя учебный год кончается, и школьные кружки уже закрылись на лето. И я никогда не работала в школьной газете. Толкнув дверь, я вхожу в зал. Просторный, с высоким потолком и тяжелым малым занавесом, скрывающим сцену от глаз. Вдруг я понимаю, что тук-тук-тук зовет меня именно туда. У каждой школы есть свои предания. Некое объяснение, что за странный скрип раздается в туалете для мальчиков, почему на задних партах в кабинете английского всегда холодно, а в актовом зале попахивает дымом. Моя школа не исключение. Единственное отличие в том, что, слыша рассказы о привидениях, я могу проверить, правдивы ли они. Чаще всего это оказывается выдумкой. Таинственный скрип — всего лишь дверь с несмазанными петлями. Зловещий холодок — просто сквозняк. Но сейчас, следуя за тихим тук-тук-тук по проходу между рядами, а потом на сцену, я понимаю, что с этой легендой дело обстоит иначе. В ней говорится о мальчике, который погиб во время театрального представления. Давным-давно, когда школа только открылась, во время второго акта «Сна в летнюю ночь» начался пожар. Пламя охватило декорации, но все успели спастись, вернее, думали, что все. Пока не подняли крышку люка и не нашли того мальчика. Джейкоб, он идет рядом со мной, вздрагивает, а я закатываю глаза. Для привидения он слишком пуглив.
«Тебе никогда не казалось, — говорит он, — что это ты недостаточно пуглива? Но меня так же легко испугать, как любого другого. Хотите верьте, хотите нет, я вовсе не стремлюсь проводить время в поисках призраков. Просто когда они рядом, я не могу не обращать на них внимания. Как будто ты знаешь, что кто-то стоит у тебя за спиной. Попробуй тут не обернуться. Кто-то дышит тебе в затылок, и ты это чувствуешь». И чем дольше не оглядываешься, тем хуже, ведь понятно же, то, чего не видишь, всегда намного страшнее того, что видишь. Я залезаю на сцену, Джейкоб не отстает. Я чувствую, что ему не по себе. Его колебания так и тянут меня назад, но я приподнимаю край тяжелого красного занавеса и пробираюсь под ним. Джейкоб за мной, только он проходит прямо сквозь занавес. Здесь темно, настолько, что глаза не сразу различают бутафорские предметы и скамейки, в беспорядке расставленные по сцене. Из-под занавеса пробивается узкая полоска света. Здесь тихо, но есть какое-то жутковатое ощущение движения. Я слышу еле слышный слабый стон. Это покачиваются на крюках отвесы из мешков с песком. Шепот воздуха под половицами. Шелест. Надеюсь, это шуршит бумага, а не крысы. Я слышала, как ребята постарше подзадоривали друг друга. «Слабо тебе зайти туда?» Прижать ухо к полу и прислушаться. Не зовет ли на помощь тот мальчик, не сумевший выбраться? А один раз в коридоре я подслушала, как старшеклассники хвастались тем, кто сколько здесь продержался. Минуту, две, пять. Кто-то утверждал, что слышал голос мальчика. Другие будто бы чувствовали запах дыма и слышали топот убегающих детей. Но разве поймешь, где кончаются выдумки и начинается правда? Меня никто не подбивал сюда прийти. Да и кому придет в голову пугать чем-то этаким человека, у которого родители пишут книги о паранормальных явлениях? Ну да, это и правда было бы странно. Пробравшись в темноте почти на середину сцены, я обо что-то спотыкаюсь и лечу вперед. Джейкоб взмахивает руками, пытаясь меня удержать, но его пальцы проходят насквозь, а я падаю на четвереньки, стукнувшись коленкой о деревянный пол. Странно, но половицы под ладонями немного пружинят. Я не сразу догадываюсь, что рухнула прямо на крышку люка. «Тук-тук-тук» звучит все настойчивее, отдаваясь в ободранных руках. Краем глаза я замечаю движение. Тонкая серая завеса колышется, как от ветра. Она совсем не похожа на тяжелый сценический занавес. Эту завесу не видит никто, кроме меня. Вуаль. Граница между этим миром и чем-то иным, между жизнью и смертью. Ее-то я и искала. Джейкоб переминается с ноги на ногу.
«Давай покончим с этим поскорее».
Я поднимаюсь. «Дай призрачные 5», — отвечаю я. «То же самое, что дать 5, но для друзей, которые не могут коснуться друг друга. Выглядит это примерно так. Я поднимаю руку, а Джейкоб делает вид, что хлопает по моей ладони своей, и при этом мы оба изображаем тихий звук шлепка.
«Ой!» — Джейкоб отдергивает руку. «Ты зачем так сильно бьешь?»
Меня это смешит. Иногда он такой прикольный. Но вот я касаюсь вуали, и смех смолкает, стремительно уступая место страху и тревоге. Как-то по телевизору я видела охотников за привидениями. Они рассказывали о переходе, о встрече с другой стороной. По их рассказам это было все равно, что щелкнуть выключателем или распахнуть дверь. Но для меня все по-другому. Нащупать край завесы, уцепиться за ткань и потянуть. Иногда, если по ту сторону никого нет, вуаль очень тонка, скорее похожа на дымок, чем на ткань, и тогда ее трудно схватить и удержать. Но уж если место облюбовали привидения, если они там действительно есть, ткань вьется вокруг и чуть ли не сама втягивает меня внутрь. Сейчас она вьется у меня между пальцами, ждет, чтобы ее поймали. Я хватаюсь за вуаль, набираю в легкие побольше воздуха и тяну. Глава вторая. Когда я была маленькой, то боялась чудища в шкафу. Часто я не могла уснуть, и тогда приходил папа, открывал дверь шкафа и показывал мне, что там никого нет. Пройти вуаль — это примерно как распахнуть закрытую дверь. С той разницей, конечно, что чудищ на самом деле не существует, и шкаф всегда оказывался пустым. С вуалью все не так. По коже пробегает холодок. На секунду я оказываюсь не на сцене, а под водой. Над головой ледяное течение, свет исчезает, а что-то тяжелое тянет меня вниз, вниз, вниз.
«Кэссиди!»
Услышав голос Джейкоба, я моргаю, и воспоминание о реке уходит. Я опять на сцене. И тут все как раньше, но другое. Сцена потускнела, точно старая выцветшая фотография. Зато теперь здесь не так темно. Наоборот, сцена освещена, на нее направлены софиты, а из-за занавеса слышен приглушенный шум голосов. Джейкоб по-прежнему рядом со мной, но сейчас он кажется более осязаемым, реальным. Опустив глаза, я осматриваю себя. Выгляжу обычно, как всегда, разве что бледнее. Но это все равно я, с камерой на плече. Единственное серьезное отличие — свет у меня в грудной клетке. Прямо сквозь ребра пробивается яркое голубовато-белое свечение, скрученное в спираль, как в электрической лампочке.